Она опять вздохнула. «Ты уже давно расплатился, Корса, и продолжаешь платить. Забавная привычка откладывать все на потом, чтобы походило на последний акт трагедии. Ведь каждый тащит на себе свое проклятие с самого начала. Что касается дьявола, то это сердечная боль Господа Бога, и только его, ярость тирана, угодившего в собственные сети, история, рассказанная с позиции победителей».
«Когда это случилось?»
«Так давно, что ты и вообразить не можешь. И дело было очень тяжким. Я билась 100 дней и 100 ночей без надежды на победу и пощаду». Слабая, едва заметная улыбка мелькнула в уголке ее губ. «Только этим я и могу гордиться, Корса. Я сражалась до конца и отступила, не показав спины вместе с теми, которые тоже падали с высот. Я хрипло, крича от ярости, страха и усталости. Потом, уже после боя, я поняла, что бреду по безлюдному голому полю, и была я так же одинока, как холодна вечность. И еще и сейчас я порой нахожу след того боя или встречаю старого товарища, который проходит мимо, не смея поднять глаза.
Но почему я? Почему ты не выбрала кого-то из другого лагеря, из тех, что всегда побеждают? Ведь я выигрываю сражение только в масштабе 1 к 5000.
Девушка снова была далеко. В этот миг проглянуло солнце, и первый горизонтальный луч прорезал утро тонкой красноватой иглой, которая впилась прямо ей в глаза. И когда она опять повернулась к Корсе, у него закружилась голова от моря света, отраженного в зеленом взоре. «Потому что мудрость никогда не побеждает. А кому же интересно соблазнять глупца?» И тут она приблизила свои губы и поцеловала его неспешно и с бесконечной нежностью, словно вечность ждала мига, когда ей доведется это сделать. Туман начал лениво рассеиваться, словно город, паривший в воздухе, наконец-то решил обосноваться на земле. Рассвет уже очертил охрой и серым громаду Алькасара, колокольню собора и каменный мост с утонувшими в темной речной воде опорами, так похожий на ненадежную руку, протянутую от берега к берегу. Корса повернул ключ зажигания, и машина тронулась. Потом заскользил вниз по склону пустынной дороги. Они спускались все ниже, а рассветное солнце тем временем поднималось, оставаясь сзади, прямо за их спиной. Город плыл навстречу, и они неспешно окунались в мир холодных тонов и великого одиночества, которое пряталось в последних клочьях сизого тумана. На мост Корса въехал не сразу. Он притормозил в самом его начале, под каменной аркой. Охотник за книгами сидел, не снимая рук с руля, чуть наклонив голову вперед и крепко сжав челюсти, и напоминал напружинившегося, готового к схватке зверолова. Он снял очки и без особой надобности принялся протирать стекла, очень медленно уперев взор в мост, который преображался в широкую дорогу с нечеткими тревожными очертаниями. Он не желал смотреть на девушку, хотя чувствовал, что она рядом и ловит каждое его движение. Он надел очки, подправив их указательным пальцем, и картина сразу обрела резкость, но более мирной не стала. Другой берег отсюда выглядел далеким и мрачным. Темная река под мостом напоминала черные воды времени и леты. Ощущение опасности было конкретным и острым, как стальная спица, что застряла в остатках ночи, никак не желавшей умирать. Корса почувствовал биение крови в запястье, когда положил правую руку на рычаг переключения скоростей. «У тебя еще есть время повернуть назад», — сказал он себе. «И тогда ничего из того, что произошло, никогда не произойдет, и ничего из того, чему суждено случиться, никогда не случится». А что касается практических достоинств «Нунг Сцио», теперь знаю, вычеканенного Богом или дьяволом. На поверку мысль оказывалась весьма спорной. Он скривился. В любом случае это пустые фразы. Он знал, что через пару минут будет на другом конце моста,
на другом берегу реки. «Вербум димиссум кустодиат арканум». Он даже поднял глаза к небу, высматривая лучника со стрелами или без стрел в колчане. Потом включил первую скорость и мягко нажал на акселератор. Выйдя из машины, он почувствовал холод и поднял воротник плаща. Не оглядываясь, пересек улицу, постоянно ощущая на спине взгляд девушки. Под мышкой он нес 9 врат. Она не предложила сопровождать его, и по каким-то смутным знакам он понял, что так будет лучше. Нужный ему дом занимал целый квартал. Серая каменная махина возвышалась над тесной площадью среди средневековых зданий, чьи запертые окна и двери придавали им вид неподвижных статистов, слепых и немых. Фасад был из серого камня. На козырьке над входом 4 фигурных водостока – козел, крокодил, горгона и змея. В арке в стиле мудехар была еще и звезда Давида на кованой решетке, закрывавшей проход во внутренний дворик. Примечание. Мудехар. От испанского «мудехар». Мусульманин, который оставался на территории Пиренейского полуострова, отвоеванной у арабов в ходе реконкисты. В искусстве Испании 12-16 веков стилевое направление, в котором слиты основы мавританского искусства с романскими, готическими, а позднее также ренессансными мотивами и элементами. А дальше 2 мраморных венецианских льва рядом с колодцами, накрытыми металлическими крышками. Все это охотник за книгами уже не раз видел, но никогда прежде не ступал он сюда с тем ощущением опасности, которое овладело им теперь. На память ему пришло старое изречение. «Возможно, мужчины, которых ласкали многие женщины, гораздо меньше раскаиваются в былых грехах, пересекая долину теней, или испытывают меньше страха». Видимо, так оно и было, а вот его ласкали недостаточно. Рот у него совсем пересох, и он продал бы душу за 0,5 бутылки болса. 9 врат же казались такими тяжелыми, точно в книгу было вставлено не 9 гравюр, а 9 свинцовых пластин. За железной калиткой царила нерушимая тишина. Даже подошвы его ботинок, касаясь каменных плит, что покрывали патио и были истерты ногами давно умерших людей и вековыми ливнями, не производили никакого шума. Узкая и крутая лестница начиналась прямо там, под полукруглыми сводами. В конце лестницы виднелась тяжелая темная запертая дверь, обитая массивными гвоздями, последняя дверь. И тут Корсо непонятно кому подмигнул, просто так, пустоте, самому себе, и потом скривился так, что показались клыки недоверчивого волка, против воли разом ставшего и автором, и жертвой собственной шутки или собственной ошибки. Но к ошибке его намеренно подтолкнула коварная рука, ведь все было тщательно спланировано, в том числе ложная просьба о помощи. Правда, сперва он вел себя осмотрительно, но потом увлекся и только в самом конце убедился, что его подозрения подтверждались самим текстом. Если бы все это, черт возьми, было романом, но нет. А если все-таки? Зато уж точно реальным было его лицо, отражение которого он увидел в блестящей металлической табличке, привинченной к двери. Искривленный отсвет человека, имевшего имя и фамилию, а не только неподвижные очертания. На фоне бьющего из-за спины света. Свет шел из арки у подножия лестницы, где начинался патио. Корсо сделал последнюю остановку в этом странном путешествии к обратной стороне теней. Он нажал на звонок. 1, 2, 3. Безрезультатно. Латунный звонок онемел и не отзывался. Рука Корса, лежавшая в кармане плаща, нащупала смятую пачку с последней сигаретой. Но он опять поборол соблазн и нажал на звонок в 4-й раз, потом в 5-й. Потом ударил по двери кулаком два раза. И только тогда она отворилась. Без зловещего скрипа, бесшумно, на хорошо смазанных петлях. Никаких театральных эффектов. На пороге, как ни в чем не бывало, стоял Вара Борха. «Привет, Корса!»